Живая память. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». Вместе с моей постоянной спутницей в прогулках по Петербургу, поэтом и автором книг о городе Натальей Перевезенцевой, мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по адресам блокадной поэзии.
Да, и сегодня вспомним не самые известные стихи, не самого известного поэта. И, по-моему, незаслуженно такого полузабытого. Это Наталья Крандиевская. Или точнее, Наталья Крандиевская-Толстая. Ну, сначала немного биографии. Детство она провела в Москве, в Гранатовом переулке. Отец ее был издателем, мать писательницей. Ну, то ж маленькая Наташа росла в такой литературной среде и видела очень многих известных прозаиков, поэтов, художников конца 19-го, начала 20 века. Стихи писать начала рано, в 7 лет, и Максим Горький, который был вхож в дом, подарил ей книжку стихов Бунина «Листопад» с надписью «Вот как писать надо». И с тех пор вот Наташа полюбила Бунина, она познакомилась с ним, и Бунин давал ей советы – как писать стихи, как важна в стихах правда, точность деталей. Ну, правда, первая книжка стихов с простым названием «Стихотворение», но с обложкой работы Дубужинского, она вышла сравнительно поздно, в 1913 году. И книжку Наталья посвятила своему брату Севе, который умер в 21 год от менингита накануне свадьбы. Довольно рано Крандиевская вышла замуж за известного адвоката Федора Акимовича Валькенштейна. У них родился сын Федор. Ну вот Крандиевская встречает молодого писателя Алексея Толстого. И она, и он не свободны. Толстой женат на художнице Софье Дымшиц. Но, тем не менее, в 1917 году, после довольно сложных для обоих разводов, они обвенчаются. С началом Первой мировой Толстой становится военным журналистом, Крандиевская сестрой в лазарете, хождение по мукам, мы помним сестер Катю и Дашу. Вот прототипом Кати считается Наталья Крандиевская, а прототипом Даши ее сестра Надежда. В 1918 году Толстые вместе с Федором и маленьким сыном Никитой уезжают в турне по Украине, в Одессу, ну оттуда в эмиграцию, в Париж. Там живется им довольно сложно. Толстой много пишет, но его практически не печатают. И Наталья Крандиевская заканчивает курсы кройки и шитья и начинает шить платье богатым дамам-эмигранткам. Причем ее платье пользуется большим успехом. Потом они переезжают в Берлин, где становится немного полегче, но все же они возвращаются в Россию вот уже с тремя сыновьями, потому что в Берлине родился младший сын Дмитрий. Толстой издает написанные в эмиграции романы, становится известным писателем, популярным. Ну, властям нравится «Красный граф».
Да, и он сотрудничает с властью.
Да, да, да. А вот Наталья, она только жена. Она обеспечивает быт, помогает мужу, но собственным творчеством практически не занимается. И потом она горько об этом пожалеет и напишет. «Нет, это было преступлением, так целым миром пренебречь. Для одного тебя, чтоб тенью у ног твоих покорно лечь». Ну, правда, когда Толстому нужно было сочинить куплеты Пьеро для «Золотого ключика», он обращается к жене. Помните знаменитое? «Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, не лучше ли с кукольной жизнью расстаться». Это вот Крандиевская написала. Толстые жили в Пушкине, в Тарском селе, в детском селе. И, как раньше говорили, жили на широкую ногу. У них бывают разные гости, и среди них появляется некий Баршев с женой Людмилой. И Наталья Крандиевская в своих воспоминаниях пишет. «Нанятая мной для секретарства Людмила через 2 недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне. Таков свирепый закон любви. Он гласит, если ты стар, ты не прав. И ты побежден. И если ты молод, ты прав, и ты побеждаешь». 20-летний брак Толстых был разорван. Осенью 35 года Толстой окончательно ушел из семьи, женился на Людмиле, и Кандиевского с громадным трудом вообще оправляется от этого удара. В 30-х годах она написала цикл стихов «Разлука». Такой безответный разговор с Толстым. «Он тосковал по мне когда-то на этом дальнем берегу, о том свидетельство я свято в старинных письмах берегу. Теперь другое сердце полно, он в той же гавани плывет, и тот же ветер, те же волны ему навстречу море шлет. И, посетив мои кладбища в пыли исхоженных дорог, увы, он с новой жаждой ищет следы иных любимых ног. Зачем же сердцу верить в чудо и сторожить и забытый дом? О, верность, горькая причуда, она не кончится добром». И вот все говорят, что Кандиевская любила мужа до конца жизни. В 1941 году она оказалась в блокадном Ленинграде. Ну, конечно, Толстой мог организовать эвакуацию бывшей семьи. Для него это было не проблемой.
Дети же.
Да, но Кандиевская отказалась уехать. «Ты пишешь письма, ты зовешь, ты к сытой жизни просишь в гости. Ты прав по-своему. Ну что ж, и я права в своем упорстве. И если надо выбирать судьбу, не обольщусь другую, утешить гордую мечтою, за этот город умирать».
Но они были в Ленинграде или в Пушкине?
В Ленинграде уже. Вот. Ну, кстати, Кандиевская довольно зло написала о тех, кто правдами или неправдами бежит из города. Хотя вряд ли представляла себе весь ужас будущей зимы. И сейчас вот это стихотворение, оно представляется не совсем справедливым. Но в тот момент эвакуация действительно многим казалась трусостью. А беженцы на самолетах взлетают в небо, как грачи. Актеры в тысячных енотах, лауреаты и врачи. Директор фабрики ударный, завтреста мудрый плановик, орденоносец легендарный и просто мелкий большевик. Все как один стремятся в небо, в уют заоблачных кают. Из Вологды писали, хлеба, представьте, куры не клюют. Писатель чемодан каракуль в багаж заботливо сдает. А на жене такой каракуль, что прокормить их может с год. Летят куда, в какие дали, и остановятся на чем. Из Куйбышева нам писали, жизнь бьет по-прежнему ключом. Ну что ж, товарищи, летите, а град Петра и в этот раз, хотите ли вы или не хотите, он обойдется и без вас.
Ну, такое жесткое стихотворение.
Да, да. После развода Кандиевская с младшим сыном Дмитрием живут в знаменитом доме трех Бенуа. Это вот дом первого страхового общества, выходящий и на Каменноостровский проспект, и на Кронверскую, и на Большую Пушкарскую. Огромный дом-квартал. Строили дом три архитектора из семьи Бенуа. И здесь жили многие государственные партийные деятели того времени, вот в том числе Сергей Миронович Киров. И сейчас здесь находится его музей. Кандиевская, конечно, была женщиной сильной и гордой. И вот ее сын Дмитрий вспоминает один эпизод их блокадной жизни. В январе 1942 года мы с мамой поднимались по черной лестнице к себе домой. Кажется, мы ходили стоять в очереди за хлебом и возвращались, бережно неся каждый свои 125 грамм. Сейчас уже не помню, зачем ходили. Помню только, как медленно взбирались на пятый этаж. Парадный ход был, вообще говоря, открыт, но все блокадные жильцы нашего дома пользовались только черным ходом, ибо все жили на кухнях. Ведь не было ни воды, ни света, ни отопления, а на кухне у каждого стояла буржуйка. В тот день подъем по лестнице был особенно тяжел и мучителен. Ноги неохотно повиновались. Мы жили в квартире 110, а под нами, в квартире 108, жила семья главного человека в Ленинграде, как тогда говорили, крупного ответственного работника. Не буду называть его фамилией. Входя на площадку четвертого этажа, мы с мамой заметили, что входная наружная дверь в квартиру 108 приотворена, и в мусорном ведре, стоящем между двумя дверьми, торчит какой-то странный желтовато-коричневый предмет. Наклонившись к ведру, нами овладело любопытство, мы обнаружили, что желтоватый предмет – это засохшая французская булка, или, как теперь говорят, городская булка, которую выкинули в ведро, потому что она раньше времени зачерствела. Первым невольным, я бы сказал, инстинктивным побуждением было схватить эту булку. Но я почему-то остановился и посмотрел на маму. «Знаешь что?» – сказала мне мама. «Давай будем гордыми». И мы прошли мимо полуотворенной двери. Иду в темноте вдоль воронок. Прожекторы щупают небо. Прохожие. Плачет ребенок и просит у матери хлеба. А мать надорвалась от ноши и вязнет в сугробах и ямах. Не плачь, потерпи, мой хороший. И что-то бормочет о граммах. Их лиц я во мраке не вижу. Подслушала горе вслепую. Но к сердцу придвинулась ближе осада, в которой живу. Стихи Натальи Трандиевской очень простые, без пафоса. Вот чем-то они похожи на стихи Глеба Семенова. Тоже маленький человек перед лицом большой беды. И подробности блокадного быта, вот который бытом-то назвать нельзя. В кухне крыса пляшет с голоду, в темноте гремит кастрюлями. Не спугнуть ее ни холодом, ни холерою, ни пулями. Что беснуешься ты, старая, здесь и корки не доищешься. Здесь давно уже злой карою сновидением стала пища все. Или со мною подружилась ты, и в промерзшем этом здании ждешь спасения, как милости, там, где теплится дыхание. Поздно, друг мой, догадалась я, и верна, и невиновна ты. Только двое нас осталось, сторожить пустые комнаты. Набор книги Трандиевской с блокадными стихами был рассыпан в 1946 году после доклада Жданова и начала гонений на журналы «Звезда» и «Ленинград». И вот более чем через 20 лет после ее смерти, в 1985 году, вышли два небольших сборника стихов и книга мемуарной прозы. «Смерти злой бубенец зазвенел у двери. Неужели конец? Не хочу, не верю. Сложат пятки вперед, к санкам привяжут. Всем придет свой черед, прохожие скажут. Нелегко проволочь по льду, по ухабам, рыть совсем уж не в мочь, от голода слабым. Отдохни, мой сынок, сядь на холмик с лопатой, съешь мой смертный паёк, за два дня вперед взятый».
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.